космическая эволюция, эволюция циклов и величайший закон кармы. Об этих вещах мы уже много говорили, и говорить, конечно, об этом придется еще много. Все наши будущие воплощения будем говорить об этих вещах, изучать, исследовать. Именно духовная эволюция внутреннего и бессмертного человека составляет основную доктрину оккультных наук великих космических учителей нашей Солнечной системы. Чтобы хотя бы слегка понять подобный процесс, ученик, то есть человек, должен верить в единую общемировую жизнь, независимую от той материи, в которой он сейчас находится. Верить в индивидуальные космические разумы, оживотворяющие различные проявления, принципы единой общемировой жизни. Единая жизнь тесно связана с единым законом кармы, который управляет миром бытия. А вот экзотерически, то есть для публики, закон кармы означает просто и дословно действие. Скорее всего, это определенное следствие, имеющее какую-либо причину. А эзотерически это нечто совершенно другое. В смысле его далеко простирающихся морально-нравственных действий. Люди, недавно соприкоснувшиеся с понятием о карме, о законе кармы, пока имеют очень поверхностный, очень неглубокий, плоский вариант представления об этом величайшем космическом законе. То есть люди как рассуждают? Ага, вот один убил другого, теперь тот должен убить этого. Вот этот что-то нехорошее натворил, теперь должны ему такое же немедленно нехорошее в следующем воплощении выдать. На самом деле, все это далеко не так. Сказать тем, кто не знает об истинном смысле, характере и страшном значении этого вечно непреложного закона, о котором никакое богословское определение как некоего личного божества не может дать представления об этом безличном, вечно сущем и действенном принципе. Поэтому современные представления о законе кармы пока чрезвычайно примитивны. При первом трепете вновь возрождающейся жизни свабхават, то есть изменчивое сияние неизменной тьмы бессознательной вечности, так вот это свабхават переходит при каждом новом нарождении космоса из бездейственного состояния в состояние напряженного действия, дифференцируется, то есть разделяется, и затем начинает свою работу посредством этой дифференциации, этого разделения. Вот эта работа и есть карма. Все циклы также подчинены следствиям, произведенным этой деятельностью. Единый космический атом становится семью атомами на плане материи, и каждый превращается в центр энергии. Тот же самый атом становится семью лучами на плане духа. И семь творческих сил природы, излучающиеся из основной сущности, следуют одни правой, другие левой тропой, разъединенные до конца кальпы, и тем не менее следуют в тесном переплетении. Что же их объединяет? Объединяет их карма. Атомы, исшедшие из центральной точки, выявляют, в свою очередь, новый центр энергии, который под воздействием мощного дыхания фахата начинает свою работу изнутри наружу и размножает другие, меньшие центры. Эти центры в течение эволюции и инволюции образуют, в свою очередь, корни или развивающиеся причины новых следствий, начиная от миров и планет, населенных человеком, до родов, видов, классов, всех семи царств, из которых нам известно лишь четыре. Ибо, как говорит книга афоризмов Цон Капа, благословенные труженики получили тхьянкам в вечности. Что такое тхьянкам? Это мощь, это знание, позволяющее направить импульсы космической энергии в правильном направлении. Истинный буддист не признает ни личного Бога тех или иных церквей или сект, ни Отца Небесного, ни Создателя неба и земли. Ничего этого церковно-сектантского он не признает. Он верит в абсолютное сознание, в Ади-Будхи. И буддист-философ знает, что существуют планетарные духи, тхьян-чаханы. Хотя он признает духовные жизни, но так как они являются временными по отношению к вечности, то даже они, согласно философии величайшего Будды, есть майя дня, то есть иллюзия дня Брамы. Иллюзия короткой манвантары – 4 миллиарда 320 миллионов лет. Инь-синь недоступна человеческим умозаключениям, ибо великий Будда строго запрещал все подобные вопросы об Абсолюте. Тхьян-чаханы и все невидимые существа есть 7 центров, и их непосредственные эманации, то и меньшие центры энергии, есть прямое отображение единого света. А вот люди Земли нашей далеко отстоят от них, ибо весь видимый космос состоит из самосозданных существ, из порождений кармы. Весь видимый космос, вдумайтесь, состоит из самосозданных существ, порождений кармы. А где-то в другом месте сказано, что каждый человек, каждый из сидящих, это свой собственный отец и мать. То есть сами себя творим, ухудшаем или улучшаем и так далее. И все это порождение кармы. Таким образом, рассматривая личного Бога лишь как гигантскую тень, отброшенную в пустоту пространства воображением невежественного человечества, рассматривая личного Бога, буддизм учит, что только 2 вещи объективно вечны, а именно акаша и нирвана. Но в действительности они едины, и лишь они, майя, в том случае, когда разъединены. Все произошло из акаши. То есть акаша – это свабхават на нашей земле. Все произошло из акаши в повиновении закона движения, присущему акаше. И после известного протяжения времени все переходит, все исчезает. Ничто никогда нигде не произошло из ничего. Мы не верим в чудеса, говорит великий учитель, потому мы отрицаем творение, и мы не можем представить себе Творца, ибо такового в космосе в беспредельности нет. Каждое существо, каждая тварь на Земле, как бы ни была она мала и ничтожна, есть бессмертная частица бессмертной материи, и каждое существо подлежит карме. Эзотерическая философия века назад решила проблему того, чем человек был, что он есть сегодня и чем он будет в будущем. Решила проблему его происхождения, его жизненного цикла, а жизненный цикл человека нескончаемый на своем протяжении последовательных воплощений или новых рождений. Решила проблему его конечного погружения в источник, откуда он и получил начало. Ни один оккультист не будет отрицать, что человек наравне со слоном и микробом, крокодилом и ящерицей, стеблем травы и кристаллом, по своей физической формации является простым продуктом эволюционных сил природы. который путем бесчисленных серий трансформаций, чтобы явить действие закона кармы, явить в периодических обновлениях Вселенной, явить его более очевидным и понятным ученику-человеку, когда он доходит до происхождения и эволюции человека, он должен просмотреть вместе с нами, то есть с великими космическими учителями, просмотреть эзотерическое воздействие кармических циклов на общую мировую этику. Эти вечные циклы времени постоянно возвращаются, периодически и разумно в пространстве и вечности. Существуют циклы материи и существуют циклы духовной эволюции. Существуют также расовые, национальные и индивидуальные циклы. Они открывают горизонт беспредельности и одаряют человеческий интеллект существованием и предвидением. Предвидением, лишенным ограничений времени и пространства, а также лишенным конечной причинности, и поднимают его к высочайшему понятию высшего разума, пребывающего в вечности. Согласно великим учениям космических учителей, майя, иллюзорная видимость чередующихся событий и действий на этой Земле, майя изменяется и разнится, соответственно, народам и местностям. Но главные черты жизни каждого народа, а также каждого человека, всегда в согласии с созвездием, под которым народ или человек родился, или, так сказать, с характерными чертами оживотворяющего его принципа или божества, который управляет этим созвездием. Назовем ли мы его Тхьян Чаханом, как в Азии, или назовем его Архангелом, как называют его в Западной Церкви. В древнем символизме это всегда было солнце духовное и невидимое, которое посылало главных спасителей и аватаров. Отсюда связующее звено между Буддами, аватарами и многими другими воплощениями высочайших семи существ. Чем ближе подход к своему прототипу в небесах находящемуся, тем лучше для смертного, личность которого была избрана его собственным личным божеством, то есть седьмым принципом человека, избранным как свое земное обиталище. Ибо с каждым усилием воли к очищению и объединению с этим божеством в себе один из низших лучей пресекается, и духовная сущность человека притягивается выше и выше к лучу, вмещающему первый, до тех пор, пока от луча к лучу внутренний человек не притянется в итоге к единому и высочайшему лучу Отца Солнца. Таким образом, события человечества – протекает в соответствии с числообразами, ибо как отдельные единицы, так и все происходят из одного единого центрального Солнца и его тени, то есть его тени, видимого Солнца, которое мы с вами видим каждый день. Ибо равноденствие и солнцестояние, и различные фазы солнечного движения, выраженные астрономически и численно, является лишь конкретными символами вечно живущей истины, хотя они кажутся непосвященным смертным абстрактными идеями. И этим объясняются необычайные числовые совпадения с геометрическими соотношениями, отмеченные несколькими авторами-оккультистами. Да, действительно, наша судьба начертана в звездах. Но чем ближе единение между смертным отображением, каким является человек, и его небесным прототипом, тем менее опасны внешние события для этого человека, а также и последующие воплощения, которых ни Будда, ни Христос также не могли избежать. Это не есть суеверие. Это не есть суеверие и менее всего фатализм, который предпосылает слепое течение еще более слепой мощи. Но человек – это свободный деятель во время своего пребывания на этой земле. Он не может избежать своей руководящей судьбы. Он имеет выбор двух путей, которые ведут его в этом направлении. И он может достичь предела несчастья, если оно ему предназначено. Достичь либо в снежно-белых одеждах мученика, или же в запятнанных одеждах добровольной тропы зла. Ибо существуют внешние и внутренние условия, которые влияют на решение нашей воли в отношении наших поступков и зависят от нас самих, то есть зависит от нас самих следовать нам тем или другим путем. Итак, кто верит в карму, должен верить в судьбу, которую от рождения до смерти каждый человек создает нить за нитью вокруг себя. Точно так, как паук создает свою пряжу, и эта судьба направляется или небесным глазом невидимого прототипа вне нас, или же нашим, более близким, астральным или внутренним человеком, который, увы, слишком часто является злым гением воплощенной сущности, называемой человеком. Оба эти ведут вперед внешнего человека, но один из них, то есть или астрал, или дух, должен преобладать. И с самого начала невидимого конфликта суровый и неумолимый закон воздаяния вступает и действует, точно следуя за колебаниями борьбы. Когда последняя нить соткана, и человек как бы обернут в сеть своих деяний, он видит себя всецело во власти судьбы и им же самим сложенной. И тогда она или прикрепляет его, как неподвижную ракушку, к недвижной скале, или же уносит его, подобно перышку, в вихре, вызванном его собственными действиями. Вот это и есть карма. Закон эволюции несет сейчас нас по восходящей дуге нашего цикла до момента, когда следствия еще раз будут поглощены и вновь станут нейтрализованными причинами, и где все, что было затронуто ими, обретет свою первоначальную гармонию. Это будет циклом нашего особого цикла. Это будет мгновением на протяжении великого цикла или Маха-юги. Так же, как наша планета ежегодно совершает оборот вокруг нашего Солнца и в то же время вращается вокруг своей оси каждые 24 часа один раз, пробегая таким образом меньшие циклы внутри цикла большего, так и работы меньших циклических периодов совершаются и вновь начинается внутри великого Сараса. Оборот физического мира, согласно древней доктрине, сопровождается таким же оборотом в мире интеллекта. Духовная эволюция мира следует также циклами, как и физическая эволюция. Так мы видим правильную смену прилива и отлива в приливе человеческого прогресса. Великие царства и империи мира, достигнув кульминации своего величия, вновь опускаются в соответствии с тем же законом, в силу которого они восходили когда-то, пока человечество, достигнув низшей точки, не утвердится вновь и не поднимется еще раз. Причем высота его достижения – по закону восходящей спирали циклов, будет на этот раз несколько выше той точки, с которой оно раньше спустилось. Но эти циклы, то есть колеса внутри колес, так понятные и изобретательно символизированные различными ману и святыми в Индии и кабирами на Западе, эти циклы пока, наконец, не захватывают все человечество в одно и то же время. Отсюда, как мы видим, в вытекает трудность понимания и распознавания циклов. Циклов, что касается их физических и духовных следствий. Без полного сознания их отношений и воздействий на соответствующее положение народов и рас в их судьбе и их эволюции. Эта система не может быть понята, если духовное воздействие этих периодов предуказано кармическим законом, если оно будет отделено от их физического течения. Вычисления лучших астрологов будут неуспешны, или во всяком случае будут несовершенны, если только это двойное воздействие не будет вполне принято в соображение и понято в этих линиях. И это знание может быть достигнуто лишь только через посвящение. Ну вот видите, вот та астрология, которая сейчас у нас в разных видах присутствует на планете, это так называемая астрология личности. Вот как раз об этом вот здесь вот говорится. Это то, что там читают из Блаватской. Вот тут вот говорится, что если, как физическое в астрологии, у нас же астрология личности, значит, она в основном занимается физической стороной жизни человека. И поэтому она делает определенное вычисление и в итоге говорит о том, какими качествами и какими свойствами обладает человек. Не учитывая еще более важного, то есть духовного. Духовной астрологии у наших астрологов нет. Вот это надо иметь в виду. Здесь как раз об этом и говорится, что вычисления лучших астрологов будут неуспешны, или во всяком случае несовершенны, если только вот это двойное воздействие, то есть физическое и духовное, не будет вполне принято в соображение. Но даже в том виде, как есть астрология, она часто помогает неплохо. Великий цикл включает продвижение человечества от появления первоначального человека эфирной формы. Цикл этот проходит через внутренние циклы прогрессирующей человеческой эволюции. От эфирной формы по нисходящей дуге к полуэфирной и, наконец, к чисто физической, вплоть до освобождения человека от его одеяния из плоти, одеяния из плотной материи, после чего он продолжает свой век, затем вновь восходит, чтобы достичь кульминационной точки одного круга, когда по истечении 7 меньших циклов монументальный змей закусывает свой хвост. Вот эти великие расовые циклы одинаково затрагивают все народы, и все племена, входящие в эту специальную расу. Но существуют меньшие и национальные также, как и племенные циклы внутри этих циклов, которые протекают своим чередом, независимо друг от друга. Они называются в восточном эзотеризме кармическими циклами. На Западе, с тех пор, как языческая мудрость была отброшена, как якобы взросшенная и развившаяся благодаря темным силам, которые якобы находятся в противодействии, в постоянной войне с малым племенным еврейским Иеговой, полное грозное значение греческой немезиды или кармы было совершенно забыто на Западе. То есть истинные знания, они и сейчас поносятся там разнообразной поповщиной, потому что это все противно было князю тьмы, который называется Иеговой. Но Иегову ликвидировали. Какому сейчас Иегове молятся иеговисты? А церковники, они тоже с Иеговой же, у них он, Господь у них он. Полное грозное значение закона кармы было совершенно забыто на Западе. А если было бы иначе, если бы не было забыто, то христиане лучше бы поняли глубокую истину, истину того, что немезида, то есть карма, не имеет никаких атрибутов. А церковники своему Богу приписывают что? Он и милосердный, он там любвеобильный, он все прощающий. Да что не попросишь, он тут тебе подаст. Мерседес хочешь, ну, на, возьми, пожалуйста. Одна дама просила чемодан с деньгами. Долго просила. По телевизору показывали. Потом смотрит однажды, вот он просыпается, и чемодан стоит в комнате. Так вот, христиане лучше бы поняли глубокую истину того, что Немезида или Карма не имеет атрибутов, и что грозная богиня абсолютно и непреложна, как космический принцип. Но мы сами, и нации, и люди, приводим этот принцип в действие и даем импульс его направлению. Карма Немезида есть создатель народов и создатель всех смертных существ. Но раз они созданы, то именно они делают из нее, из кармы, или фурию, или же ангела вознаграждающего. Совсем не мудры те, кто думают, что богиню можно умилостивить разными жертвоприношениями и разными молениями, или же что ее колесо может уклониться от пути однажды им принятого. Нет возвращения с путей, которые она пробегает, но ведь эти пути сложены нами самими, ибо мы сами сообща или индивидуально готовим их, эти пути. Карма Немезида – синоним проведения, церковного проведения, исключая намерения, доброты и всякого другого законченного свойства и квалификации. Это все так антифилософски приписывается карме Немезиде. Оккультист или философ не будет говорить о доброте или о жестокости кармы или провидения Божьего. Но отождествляя провидение с кармой Немезидой, оккультист или истинный философ будет, тем не менее, учить, что она, карма, охраняет праведных и блюдет над ними в этой и в будущих воплощениях, то есть она их охраняет, и что она карает злодея, сказано даже до седьмого его воплощения, а в действительности до тех пор, пока следствие, которое вызвано было им приведением в пертурбацию даже малейшего атома в беспредельном мире гармонии, пока не будет, наконец, полностью искуплено. Ибо единое веление кармы, то есть вечное неизменное веление, это абсолютная гармония в мире материи, именно так, как она существует в мире духа. Потому это не карма, которая награждает или карает, но оказывается, мы сами награждаем или караем себя. Согласно тому, работаем ли мы с природой, природе и посредством природы, подчиняясь законам, от которых зависит эта гармония, или же нарушаем эти законы. Также пути кармы не были бы неисповедимыми, если бы люди действовали в единении и гармонии вместо разъединения и борьбы. Ибо наше незнание этих путей, которые одна часть человечества называет путями провидения, темными и запутанными, тогда как другая часть видит в них действие слепого фатализма, а третья часть человечества видит просто случайность, которая лишена богов и дьяволов, чтобы руководить ими, случаями. И все это, конечно, исчезло бы, если мы бы приписали все это истинным причинам. При твердом знании, или во всяком случае при полной уверенности, что наши соседи будут не более стараться повредить нам, нежели мы им нанести ущерб, при твердом знании две трети мирового зла растворились бы в разжиженном от злобы воздуха. Если бы человек не думал нанести ущерб своему брату, то карма Немезиды не имела бы ни повода проявиться, не имела бы оружия, чем могла бы действовать. Именно постоянная наличность среди нас всякого элемента борьбы и противодействия, а также разделение народов, племен, обществ, людей на Каинов и Авелей, на волков и ягнят, вот это все является главной причиной путей так называемого провидения. Мы ежедневно вырубаем своими руками эти многочисленные извилины в наших судьбах, думая в то же время, что мы следуем вдоль великого царственного пути почтенности и долга. А затем жалуемся на то, что эти извилины так запутаны и так темны. Мы стоим нередко растерянные перед тайной наших собственных деяний и перед загадками жизни, которые мы не желаем разрешить, а затем обвиняем великого сфинкса в пожирании нас. Но истинно нет ни одного случая в наших жизнях, ни одного несчастливого дня, нет ни единого бедствия, которые бы не могли быть прослежены назад и отнесены к нашим собственным поступкам в этой или в других жизнях. Если кто нарушил законы космической гармонии, или, как это выражает один теософский писатель, нарушил законы жизни, то он должен быть готов ввергнуться в хаос, созданный им самим. Ибо, согласно тому же писателю, единственное заключение, к которому можно прийти, это то, что эти законы жизни являются своими же отомстителями, и, следовательно, каждый воздающий ангел есть лишь образное представление их воздействия. Потому если кто беспомощен перед этими непреложными законами, то это не мы сами, создатели судеб наших, но скорее те ангелы, охранители гармонии. Карма Немезида не более, нежели духовное динамическое следствие порожденных причин, а также сил, пробужденных к деятельности нашими собственными действиями. Это есть закон оккультной динамики. Закон гласит, данное количество энергии, затраченное на духовном или астральном плане, производит гораздо большие следствия, нежели то же самое количество энергии, затраченное на физическом или объективном плане существования. Так вот, это положение вещей будет продолжаться, пока духовная интуиция человечества наконец-то не раскроется полностью. И это не случится до тех пор, пока мы не сбросим значительную часть наших плотных покровов материи, пока мы не начнем действовать изнутри, вместо того, чтобы постоянно следовать импульсам извне, импульсам, порожденным нашими физическими грубыми чувствами и нашим грубым эгоистическим телом. До тех пор единственным средством против зол жизни будет единение наше и гармония, то есть братство на деле и альтруизм. И все это должно быть не только на словах. Уничтожение одной плохой причины подавит не одно, но многие плохие следствия. И если космическое братство или даже много братств не будут в состоянии противодействовать народам в очередном их перерезании друг другу горла, то все же единение в мыслях, в действиях и философское исследование тайн бытия всегда остановит некоторых людей, старающихся понять то, что до сих пор оставалось для них загадкой, и остановит от порождения добавочных причин зла в этом мире, уже настолько переполненным бедствиями и злом. Знание кармы дает убеждение, что если бедствие добродетели и торжество порока создают атеистов среди людей, то это потому, что человечество всегда закрывало глаза на великую истину того, что человек сам свой спаситель и свой разрушитель. Он не должен обвинять небеса и богов, судьбы и провидения в явной несправедливости, царствующей среди человечества. Но пусть он лучше припомнит и повторит фрагмент греческой мудрости, предостерегающий человека от обвинения того, что справедливо, хотя и сокрыто, сокрыто путями необозначенными, путями, которые ведут нас от проступка к наказанию, ведут безошибочно вперед. И таковы сейчас пути, по которым великие народы Европы и мира шествуют вперед. Каждый народ и племя западных арийцев, так же, как и их восточные братья пятой расы, все имели свой золотой и свой железный век, свой период сравнительной безответственности или свой сати-век, век чистоты и теперь некоторые из них достигли железного века Кали-Юги, века черного от ужасов. Современная мудрость удовлетворяется астрономическими вычислениями и пророчествами, основанными на безошибочных математических законах. А вот древняя мудрость добавляла к холодной оболочке астрономии оживотворяющие элементы ее души и духа, то есть добавляла астрологию. Астрология – это душа и дух астрономии. Но, как мы видим, современные астрономы, вот на днях, один астроном, другой астроном по телевидению нападали на астрологию, считали это выдумкой невежд. Верующие в астрологию поймут то, что мы хотим сказать. Скептики будут издеваться над этим верованием и будут высмеивать саму идею, то есть астрологию. Таким образом, они закрывают глаза наподобие страуса перед своей собственной судьбой. И это потому, что их краткий, так называемый исторический период не дает им поля для сравнения. Звездные небеса перед ними, и хотя их духовное зрение еще не раскрыто, и атмосферная пыль земного происхождения закрывает их взор и приковывает его в пределах физических систем, все же они улавливают движение и отмечают поведение метеоров и комет. Они, то есть современные западные астрономы, правильно называть их даже не хочется, они рекордируют периодические появления этих странников и пылающих посланников и предсказывают, как следствие их землетрясения, метеорные ливни, появления некоторых звезд, комет и прочее. Не будут ли они, эти самые астрономы, гадалками в этом случае? Нет, оказывается, они ученые-астрономы. Почему же тогда не верят они оккультистам и астрологам, которые не менее сведущи, нежели эти так называемые ученые-астрономы? Когда оккультисты и астрологи пророчествуют, нежели эти астрономы, когда они пророчествуют о возвращении какого-либо циклического события на том же математическом принципе. Почему же осмеивается их утверждение, что они знают об этом возвращении? Их праотцы и предшественники записывали в свое время возврат подобных событий на протяжении периода, охватывающего сотни тысячелетий. Соединение же тех же созвездий должно неизбежно производить, если не совсем те же, то во всяком случае похожие следствия. Должны ли пророчества быть осмеяны вследствие утверждения, сделанного на основании сотни тысяч наблюдений и на миллионах лет существования человеческих рас? В свою очередь, современная наука осмеяна теми, кто придерживается хронологии Библии из-за ее гораздо более скромных геологических и антропологических цифр. Так карма уравновешивает даже человеческие взаимные насмешки сект, ученых обществ и людей. Тем не менее, при прогнозе подобных будущих событий, предсказанных во всяком случае на основании циклических возвратов, сказано, что никакой психический феномен не имеет места при прогнозе подобных будущих событий. Это не есть предвидение или пророчество, так же, как и не будет таковых оповещений о комете или о звезде за несколько лет до ее появления. Это просто знание, а также правильные математические вычисления, которые позволяют мудрецам Востока предсказать, например, что Англия находится накануне той или иной катастрофы, и что Франция приближается к такой-то точке своего цикла, и что Европе вообще угрожает гигантский катаклизм, к которому привел ее собственный цикл, или же ее собственная расовая карма. Наш взгляд на достоверность сообщения зависит, конечно, от нашего принятия или отвергания утверждения в огромном периоде исторических наблюдений. Восточные посвященные утверждают, что они сохранили записи расового развития и событий мирового значения с самого начала четвертой коренной расы. Их знание событий, предшествующей этой эпохе, основано на преданиях. Кроме того, те, кто верит в ясновидение и в оккультные силы, не будут испытывать затруднения в допущении сведений, по крайней мере, общего характера, даже если они будут преданиями. раз эти предания проверены и исправлены ясновидением, а также эзотерическим знанием высших существ. Но в настоящем случае не требуется такого метафизического верования, ибо наше главное доказательство опирается на то, что для каждого оккультиста является совершенно научной очевидностью, основанной на записях, сохраненных на основании зодиака на протяжении неисчислимых лет. Теперь вполне доказано, что даже гороскоп и сама судебная астрология не вполне основаны на измышлениях, и что, следовательно, созвездия и звезды имеют оккультное таинственное влияние на людей и связь с ними. А если на людей, то почему не на нации, расы и человечество в целом? Это утверждение также сделано на основании авторитета записи зодиака. Этот перевод с английского исключается то, что переводила Лена Ивановна, «Тайную доктрину». А вот остальные труды, там, если берешь, в издательстве «Белый лотос», да, книг вышло вот, их же переводила не Лена Ивановна, а переводили там, кто придется. Порой такие там выкрутасы. Переводчик хороший, но как оккультист, как теософ слабый, а то и вообще таковым не является. Вот такого напереводят, что после такого перевода надо еще раз переводить. Теперь уже русский текст переводить на соответствие с теософскими знаниями. Перевод должен быть. После великих трудов земля сбросила свои старые три покрова и облеклась семью новыми. Она из невидимой стала видимой, наша земля. Выявив Вселенную, Логос выявил также четвертую Лока, то есть нашу землю. Выявил среди гирлянды семи лотосов. В древней космогонии рассматриваются несколько периодов развития мира и Вселенной, которые протекают по семеричному принципу. Из них три цикла являются невидимыми в нашем понимании, так как только в четвертом цикле развития будут сформированы физические атомы и выявлен физический мир. Большой и малый циклы развития подразделяются на семь меньших периодов, в каждом из которых четвертый период является самым материальным, самым плотным для этого цикла. Это касается и развития нашей Земли и человечества, а также каждой его расы, каждой ветви и так далее. Наша пятая человеческая раса уже является более духовной, нежели предшествующая четвертая раса, несмотря на то, что находится все еще в четвертом круге развития Земли. Вот здесь вот момент интересный есть, смотрите. Только в четвертом цикле, то есть в четвертом глобусном круге. Вот у нас сейчас четвертый глобусный круг, семь рас. Смотрите, здесь что сказано. В четвертом цикле развития, то есть в четвертом глобусном круге, будут сформированы физические атомы и выявлен физический мир. Вот когда стала появляться физическая материя. Обратите внимание, интересно. И почему? А в другом месте сказано, у Блаватской тоже, о том, что тот, кто воплощался, должен будет воплощаться на этой планете, а у нас же воплощенцы все, это бывшие взрыватели Фаэтона, да? Ну, там же все поработали. Вот теперь они должны сюда воплощаться. Для них снизу, то есть они как бы сверху, имели то, что уже имели в том развитии, но для них, для вот этих вот взрывателей, снизу готовилась своя физическая материя, какая именно присуща вот этому их уровню развития этих взрывателей. И вот для них делалась материя физическая, она делалась, вот это интересный момент. То есть не какая-то там вот, какая вся везде в космосе, как нам эти невежды от так называемой науки рассказывают. Совершенно нет. А сугубо для вот этой, вот этого уровня развития, вот этих вот существ, которые здесь воплощались. То есть для них нужно было что? Раз они особые существа, притом они нормальный путь развития у себя что? Ликвидировали. Значит, для них надо приготовить материю, такую же ненормальную, как они, или во всяком случае что-то похожее. И вот они с ней воюют с того времени. Природа, лишенная помощи, опять-таки, если будут какие-то вопросы на вот эти темы где-то, да даже вы сами должны знать. Формированы физические атомы. Выявлен физический мир. Физические атомы То есть атомы нашей этой плотной материи, они как устроены? Но вы знаете, ядро, да? Самый простой – протон, нейтрон и вокруг два электрона. Это что? Это водород нам известный, да? Но остальные атомы, там больше в ядре нейтронов, протонов, больше вокруг электронов и так далее. А сейчас выявлено и много и других частиц элементарных, а не только вот эти три вида. А сейчас целая пирамида такая вот уже составлена, этих частиц. Значит, вот это все готовилось для вот этой Земли. Теперь расстояние, скажем, в этих физических атомах между электронами и ядром, расстояние в самом ядре между электронами и протонами, силы, которые там действуют, силы, которые действуют между электронами и ядром, и так далее, все это сугубо принадлежит только вот этой материи и только вот этим атомам, и никаким другим больше. А все другие виды материи на других планетах, там, скажем, на Венере, там, Марсе, Юпитере, там, если есть физическая материя, она другая. Там такая материя, какой здесь у нас и нет. Вот этот момент очень важно усвоить вам. Хотя бы, чтобы вы знали. Там другая материя. Если взять, допустим, там какую-то плотную материю, то как она устроена, как устроены ее физические атомы, нам пока это неведомо. Единственное, что нам дано знать, что там другое. Даже у нас на Земле у нас, миллионы лет назад, в третьем круге, допустим, нашим глобусом, материя была другая. Не такая, как в четвертом. Здесь речь идет о четвертом. Значит, в третьем тоже была другая материя, не вот эта. Хотя там тоже было уплотнение до определенной степени. И вот этим всем заведует, что очень тоже важно, заведует тонкий мир нашей планеты. Там именно вот сама архитектура атомов физических, архитектура, находится там. А здесь наполнение. Так вот, если архитектуру надо изменить ее, ему достаточно в атоме где-то что-то подправить, где-то что-то увеличить, уменьшить, сблизить, энергии усилить и так далее. И материя здесь будет что? Другая. И те, кто, так сказать, вот эту материю создавал, и тот, кто за ней следит, он в любой момент может такое сделать, что в самом диком сне никому не снилось. Поэтому и сказано где-то в учении, что владыка Морья говорит, что вот это золото он уничтожит новым металлом или заменит. Или, так сказать, еще что-то с ним будет сделать. Сейчас все на золоте помешались. Везде золото, понимаете? Все должно не совпадать, то, что идет из космоса. Почему? Оттуда идет что-то свое. А если у нас нет связи с высшими силами, с иерархией света, нам непонятно вообще, что идет из космоса. Откуда мы можем знать такие вещи? Не можем. Наша Луна, наша Земля, это, так сказать, как бы одна пара. Здесь может быть как раз одно и то же, та же материя. Хотя могут быть какие-то изменения. Об этом уже сказано тоже. Блаватский говорит, что это ошибочная идея. Вы знаете, это радиоизотопный метод это. Нашли там чего-то, выкопали из земли. И сейчас мы вам изотопным методом период полураспада разных веществ, тем более все радиоактивные есть в этом элементе, то, что нашли они. Сейчас определим, какой будет. Это, кажется, бред. Ничего там не могут определить. Они их складывают, и те лежат. И что там вообще? За всем этим, даже если прилетел метеорит оттуда, из космоса, со своей какой-то материи, здесь наблюдатели, которые в астрале заведуют всей физической материей, они следят за этим делом. Чтобы здесь двуногое братья, называемое человечеством, не была слишком ошарашена. Так вот тот метеорит, который летит, вот он взлетел в нашу атмосферу, у него материю можно изменить. Что угодно будет. И мгновение ока. Летел с такой материи, будет с нашей. То есть те, кто занимается этими вопросами, архитекторы, скажем, вот это, и те, кто наблюдает за тем, что творится у нас здесь на Земле, когда-нибудь в будущем, когда, как вот здесь пишется, мы перестанем быть сумасшедшими и перестанем умалишенно носиться по планете, ничего одинакового нигде нет. Вот это надо запомнить раз навсегда. Никаких одинаковостей нет. бесчисленное многообразие, как видов материи, как видов энергии и так далее, и так далее. Вот сейчас вот представьте себе сейчас, хотя бы на мгновение, что если даже в том же атоме, вот нашей плотной материи, если представим, что примерно такие атомы, похожие по конструкции, не по содержанию, не по наполнению, не по энергиям внутри, не по расстоянию, не по силам, а хотя бы просто по конструкции, вот, мол, там вот ядро такое, там столько-то, столько электронов, даже если расстояние между ними, этими элементарными частичками внутри атома, расстояние, силы там будут другие, уже это будет совсем не эта физическая материя. Мы даже вообще себе представить не можем, что это такое. У нас еще Запад еще критиковал, Елена Петровна, вот этих вот так называемых ученых, которые двое константы, согласно константам, понимаешь, там полтора десятка этих констант, на этом весь мир держится. Она говорила, да нет никаких констант, вы что? Нет их вообще, и быть не может. Как она могла такое заявлять? Да потому что она знала, что константы только вот тут вот, вот там, где сидят эти ученые. За той же атмосферой, может, выйди немножко, руку высунь туда, в космос, а там уже другое. Говорится, что космос настолько многообразен, настолько бесчисленное, совершенно невыразимое, бесконечное количество всевозможных видов материи, энергии и так далее, и так далее. Вот это начинает подтверждаться. А вот возьмите, скажем, стоит в Индии столб из железа чистого, и вот он стоит там, сотни тысяч лет, если не миллионы, последние, вот стоит он там этот, и там ни капельки нет ржавчины нигде. И для этих вот недоумков, которые на Западе считают себя учеными, они ничего же не могут сказать. И вообще стараются не говорить об этом. Потому что то, что они не могут объяснить, а оно есть, объяснить не могут, это стараются что? Замалчивать. Якобы этого не существует. Ну что об этом говорить? Привидение давно существует, а для западных придурков этого нет. Для этих ученых нет никаких привидений. А вот если одного какого-то тоже такого дурака, понимаете, от науки, вот он тоже не верил, ехал в машине, а тут сидел экстрасенс впереди на сиденье, а тот генерал сзади, ученый генерал. Так вот этот экстрасенс на расстоянии устроил этому генералу такой, тот чуть с ума не сошел там на заднем сиденье. И после этого было достаточно, чтобы он сразу поверил во все то, что говорил и делал экстрасенс. Вот представьте себе сейчас те творцы физической материи, которые находятся в тонком мире. Все же везде все заведуется. Везде свои заведующие. И металлами, и минералами. Есть специально службы, которые все это творили, все это создавали. Это их работа. Это их творение. Духи стихии, знаете, да, духи стихии? Это они все за этим следят. А над ними стоят их владыки, а над их владыками еще более... Вот возьмите, если они там чуть-чуть что-нибудь это самое, в атомах, в металлах что-нибудь изменят чуть-чуть, и что? Металлы-то будут совсем другого качества. Вот если там немножко подкрутят что-нибудь, и сразу на всей планете все, что на металле основано, самолеты, поезда, автомобили, все начнет разваливаться на глазах. Сейчас смотри, сколько катастроф, связанных с металлом именно. Катастрофы, связанные с металлом. С поездами, с самолетами и так далее, и так далее. Да, да, да. Человеческий фактор там. Само собой, что человеческий фактор на первом месте. Вот этот человеческий фактор как раз действует на всю материю, которая вокруг. Если фактор человеческий скверный, на каком? На тонком. Он может влиять как раз на и на материю, на окружающую, понимаете, на те же металлы и так далее. Природа, лишенная помощи, не может преуспеть, так сказано давно. И вот колесо вращалось, то есть Земля вращалась, еще 300 миллионов лет. Земля построила формы, мягкие камни, которые затвердели, твердые растения, которые стали мягкими. Видимо из невидимого, насекомые малой жизни являться стали. Земля сбрасывала их со спины каждый раз, когда они одолевали свою мать. Это из книги Дзян. Земля сбрасывала всех своих живых существ со спины, как они начинали одолевать ее. После 300 миллионов лет она стала круглой. Она лежала на спине. Где у нее спина? Скажите мне. Неизвестно. Если круглая, то где спина? Вот мы не круглые, у нас есть спина. А где у ней? Значит, она стала круглой. Она лежала на спине. На боку лежала, но не призывала сынов неба. Она не хотела призвать сынов мудрости. Она создала из утробы своей, она развела водных людей, ужасных и злобных. В то время же командовал планетой уже этот, ну, этот господин, который в 49-м году ликвидировали, под его руководством. Даже если он тогда еще был Люцифером, то есть светоносцем, но если вдруг он не призывал сынов неба, не хотел призвать сынов мудрости, планета из утробы своей создала и развела водных людей, ужасных и злобных. Эзотерическая доктрина утверждает, что эта космическая эволюция касается лишь нашей Солнечной системы. Вы знаете, индусский календарь, даже у нас был такой плакат, где календарь этот сотнями тысяч, миллионами лет. Цифры, представленные в календаре, показывают большую длительность периодов развития как физического человека, более 18 миллионов лет, так и его прообразов, начиная с астральных, впервые появившихся на нашей планетной цепи более 1 664 000 000 лет назад. А человек, оказывается, появился, точные цифры есть, когда его оплодотворили свыше. Если считать 1887 год, как Елена Петровна дает, то от этого момента назад надо отсчитать 18 618 728. Вот это точная цифра как раз вот того времени, как мы тут появились с вами. Вот эти числа относятся к эволюции, начавшейся на глобусе А в первом круге. Более детальные вопросы хронологии будут рассмотрены отдельно. Здесь же мы поговорим лишь о настоящем четвертом круге. Человек, как и другие животные, зарождается в клеточке, развивается через фазы рыбы, пресмыкающегося, млекопитающего, до тех пор, пока клеточка не достигнет высокого развития человеческого типа. Пресмыкающийся является прямым потомством амфибий. Амфибии – прямым потомством рыб, а рыба – других низших форм. Монады прошли все эти формы существования вплоть до человека на каждом глобусе. Так вот, монады прошли через все эти формы, формы существования вплоть до человека на каждом глобусе. То есть в течение предшествующих трех кругов каждый круг, так же как и последующий глобус от А до Ж, были и еще будут ареной такой же эволюции, только каждый раз она повторяется на более плотной материальной основе, нежели предыдущая. Оккультизм Востока утверждает, что астральные прообразы минерального, растительного, животного царства вплоть до человека употребили это время, то есть 300 миллионов лет, на развитие, преобразуясь из отброшенных материалов предыдущего третьего круга, хотя и были весьма плотными и физическими в своем собственном цикле, то есть там, в третьем. И все же они были относительно эфирообразны, то есть более эфирообразны по сравнению с материальностью нашего настоящего, среднего, самого низшего, четвертого круга. То есть, если третий круг у нас был где-то тут вот, а четвертый он, естественно, ниже как бы стоит, да? Вот там в третьем круге, который выше четвертого стоит, мы же оттуда спускались, вот там тоже была, оказывается, своя материя физическая, то она, оказывается, была другая. Она была более эфирообразна по сравнению с нашей вот этой физической. То есть, менее плотная. И притом, видимо, не такая материя физическая, не как вот таблица Менделеева, скажем, а какая-то другая там таблица была. Все это было. Астральные прообразы минерального, растительного, животного царства вплоть до человека употребили это время, 300 миллионов лет, на развитие, преобразуясь из отброшенных материалов предыдущего круга, которые хотя и были весьма плотными в физическом своем собственном цикле, все же были относительно эфирообразны по сравнению с материальностью нашего настоящего, среднего, самого низшего, четвертого круга. То есть, вот этот момент нам важно усвоить, что в том круге тоже была какая-то материя, но она была менее плотная, чем наша. Динозавры. И в том круге были какие-то животные, в третьем. И в четвертом круге они были. Находят, допустим, вот Блаватская пишет, что то, что было в третьем круге, какие-то животные там были, и вот иногда находят окаменевшие там эти останки, да? Оказывается, они не принадлежат нашему кругу, а они из того третьего круга. А почему? Казалось бы, они не должны никак попасть, потому что там менее плотная материя была. А оказывается, материя уплотняясь, та материя из третьего круга, стала материей нашего четвертого круга. Видоизменения какие-то с ней произошли, видимо, но уплотнение, то есть она более кристаллизованной как бы стала. И кое-что дошло даже из третьего круга к нам. По истечении этих 300 миллионов лет природа на пути к физическому и материальному в нисходящем порядке, начиная с человека, работает, уплотняя, материализуя формы по мере своего продвижения. Таким образом, окаменелости, найденные в слоях, которым следует приписать древность, не в 18 миллионов лет, а во много сотен миллионов лет, в действительности принадлежат к формам предыдущего, третьего круга, при жизни которого формы были более эфирообразны, нежели физические, как мы понимаем это слово. То есть они были где-то между эфирными и физическими, если сравнивать с нашим эфиром, нашей физикой. А вот то обстоятельство, что мы видим их и выкапываем их как осязаемые плотные формы сейчас, это обязано процессу материализации и кристаллизации, на который намекалось и который произошел последовательно при начале нашего четвертого глобусного круга. Этот процесс материализации и кристаллизации достиг своего предела после появления человека, следуя параллельно с его физической эволюцией. Процесс материализации и кристаллизации достиг предела после появления человека. Почему? Потому что если человек стал получать физическое тело и физические кости, то ему, естественно, требовалась плотная материя. Раз тело становилось у него плотным, значит, подавай ему что? Плотную планету. А где же он будет тут ходить-то? Не лазить же по какой-то тут жиже. Уже это одно подтверждает тот факт, что степень материальности Земли изменяется повсеместно со степенью материальности ее обитателей. Степень материальности Земли изменяется со степенью материальности ее обитателей. Вот как это связано одно с другим. Таким образом, человек находит теперь, в наше время, в виде осязаемых окаменелостей находит то, что однажды было для его настоящих, сегодняшних органов чувств. Когда-то раньше, чувства тоже у него были, он находит то, что раньше было эфирообразными формами низших царств. А сейчас он взял в руки, маешь вещь, да? А если бы он, вот сейчас, допустим, он руку протянул бы в третий круг, ну, руку бы протянул туда за 300 миллионов лет, и там пощупал бы какие-нибудь, то он наверняка бы там ничего не ущупал. Почему? Да потому что его сегодняшние физические чувства вот то не смогли бы пощупать и ощутить. После третьего круга, во время последовавшего потопа на Земле, были порождены чудовища. Полулюди, полуживотные, водные люди ужасные, злобные, которые были порождением одной лишь плотной физической части нашей планеты. Ну, вот плотно физическая часть, она же имеет какой-то свой такой небольшой разум, вернее, ум имеет небольшой. Вот как есть ум, скажем, у нашего тела, у каждой клеточки какой-то умишка есть, да? У всех растений тоже он есть там. Даже у камней, говорят, есть там в потенциале он как-то. И так далее. Таким образом, показано, что физическая природа предоставлена сама себе. Когда она пыталась создать животного и человека, то она оказалась неуспешной. То есть она может производить первые два царства. Какие? Минеральное и растительное, может быть. Так же, как и царство низших животных. Но когда приходит черед человека, то для создания его, кроме кожных оболочек, кроме дыхания животной жизни, человеку требуются духовные, независимые, разумные силы. А этого у планеты нет. Человеческие монады предшествующих кругов под страхом остаться даже ниже любого животного нуждается в чем-то высшем, нежели в физических материалах для построения своих нижних частей, своих личностей. Дух, сокрытый в материи, должен постепенно пробуждаться к жизни и к сознанию. Монада должна пройти через свои минерально-растительные животные формы, прежде чем свет логоса проснется в животном человеке. Поэтому животный человек до этого момента не может быть назван человеком, но должен рассматриваться как монада, заключенная в вечно сменяющихся формах. Водных людей, страшных и злобных, создала наша планета сама из останков других, из отбросов, из ила своих первых, вторых и третьих, образовала она их. Когда тхи они пришли, то есть сыны Солнца, и обозрели все это, и они от светлого отца матери, из белых областей они пришли, из обители бессмертных, недовольны остались они. «Нет здесь нашей плоти», — сказали они, — «непригодны рупа, то есть непригодны формы этих для наших братьев пятой расы. Нет обиталищ для жизни, то есть для такой духовной, разумной жизни, нет обиталищ. Чистые воды, не мутные, должны пить они. Если кого-то воплотят, то они должны быть чистые воды, не мутные пить». Поэтому все, что населяло тогда планету, они сказали про это все население. Высушим их. Вот и исчезли динозавры. Высушили. А что значит их высушить? Да просто из этих всех, которые здесь бегали, жрали друг друга, убрать воду. Воду убрать, и просто будут одни мумии. Животрепещущая тема, да? Еще немножко, и мы пока закончим. Из материальных миров нисходят они. Те, кто образует физического человека в начале новой манвантары. Это нишилха, то есть духи развитые, но низкого пока уровня, обладающие двойным телом, астральным внутри эфирообразной формы. Вот они являются формовщиками, создателями нашего тела иллюзии. То есть вот все тела у нас созданы ими, это тела иллюзии. То есть сейчас я вас вижу всех, это иллюзию я вижу. Вот моя иллюзия сейчас все доболеет немножко. У вас тоже не у всех она может быть здоровой, да? Бывает такое? Так вот, в эти физические тела, которые готовятся низшими духами, монада спускается из сфер ожидания. Она там ждет, пока здесь ее приготовят. Но они, как крыша без стен и столбов, ну, то есть, вот эти формы. Формы есть, но еще пока... Чтобы утвердиться, человеку еще нужны 4 пламени и 3 огня, чтобы стать таким на земле этой. И ему требуется сущность 49 огней, чтобы стать ему совершенным. Именно те, кто покинули высшие сферы, боги воли, завершают ману иллюзии. Когда тела у нас оформлены, этим, естественно, заведует ману. А кто такой ману, вы знаете, да? Ну, тот, кто, допустим, всей расой управляет, всем кругом, допустим, управляет, всеми расами там, допустим, и так далее. Ну, здесь может быть о четвертом. И вот теперь, когда вот это все, физическая как бы сторона готова, завершает вот эту всю подготовительную, завершает ману иллюзии. А иллюзии у нас тела все, наши тела – это иллюзия. Ибо двоякий дракон – астральная эфирная монада не может овладеть простой формой. Это подобно ветру там, где нет ни дерева, ни ветви, чтобы принять и собрать ветер. Он не может воздействовать на форму там, где нет посредника для передачи манаса, передачи разума. И форма, то есть тело, не знает его, то есть не знает дракона, не знает астральной эфирной монады и не может ее удержать. И вот пламена пришли, они – это огни и искры, огни ночи и огни дня, они высушили мутные и темные воды, своим жаром они утешили их. То есть шла такая активная жизнь, без конца все что-то бегало туда-сюда, носилось. Они их утихомирили, как сейчас говорят у нас. Своим жаром они утешили их, мутные темные воды. Лха свыше и лха Маин снизу пришли. Они истребили формы. Истребили двуликие и четвероликие. Они сразили людей кос, людей с песьями головами и людей с рыбьими телами. Вчера вот рассказывал Прокопенко, что находят в океане существ, каких-то очень странных, с человеческими головами, с крыльями, похожие на руки, и сзади еще плавники, а тут такие здоровые глаза, выпуклые, мутные. И несколько раз уже их фотографировали, когда они появлялись над водой, и они показали. Вода Матерь, Великое море, возрыдала. Она поднялась, она исчезла в луне, которая подняла ее, которая и породила ее. То есть луна подняла что? Воду подняла на планете. Ну, как вы знаете, вот приливы бывают, да? Знаете, приливы бывают? Но если луне надо, она такой прилив сделает. И потом под такой отлив устроит. Луна гораздо старше Земли. Земля обязана своим бытием, своей жизнью Луне. Отсюда и приливы, и притяжение к Луне. Это выявляется жидкой частью нашего земного шара. В конце каждого круга, обратите внимание, момент интересный, в конце каждого круга эволюции влияние Луны настолько усиливается, что происходит смещение целых материков и появление новых. Ну, раз она мать создала нас, Землю, значит, она может здесь и навести порядочек хороший, пертурбацию устроить. Эти цикличные смещения миллионы лет назад являются сегодня аксиомой в геологии. Ну, то есть, смещения-то были, а кто на них влиял, геология этого не знает. А вот эзотерика об этом говорит. И вот, когда чудовища были истреблены, то Матерь-Земля осталась опустошенной. Она просила высушить ее, Землю высушить. Видимо, вся планета, поверхность была водная. Человеку здесь делать было нечего. Когда чудовища были истреблены, а это же здесь вот сказано, что это были сотворены водные люди, ужасные, злобные. Когда чудовища были истреблены, Матерь-Земля осталась опустошенной. Она просила высушить ее. Это время отвердевания земной коры. Время отвердевания земной коры наступило. Воды разделились. Это было началом новой жизни. Что значит воды разделились? Под водой имеется в виду все жидкости. А не какая только одна вода, которая плещется вот там, на берегу моря. Значит, какие-то воды, какие-то жидкости были на планете. Вот они разделились. То есть, видимо, где-то жидкая лава в одном месте, вода уже настоящая, которая у нас, в другом месте. А может быть, еще что-то в третьем месте. Мы же не знаем, какие жидкости вообще здесь существовали, когда вся поверхность была покрыта вот этой так называемой водой. А что имеется в виду под водой? Что подразумевается под водой? Это вопрос большой, непонятный. Воды разделились. Великие владыки призвали владык Луны, которые в воздушных телах находились. Что это за воздушные тела? Породите людей, людей вашего естества. Дайте им внутренние формы. Она же сложит внешние оболочки. То есть Земля будет складывать внешние, а владыки Луны будут создавать внутренние формы. Мужи женами будут они. Владыки Луны в Индии их называют питри, или лунные предки человека. Так, ну вот на этом мы с вами сегодня закончим.